Свежее утро на радио «Спутник».
Татьяна Ладяева и Алексей Красильников в эфире радио «Спутник».
Все еще, да.
Все привет, еще привет. Мы. Привет, привет. Что ж, у нас весьма своеобразная,
пикантная тема.
Я прочитаю так, как ты написал, чтобы...
Но дело в том, что, понимаешь, уже долгое время угрожающей такой фразой звучит «Вы хотите, как в 90-е?» Да, такой юмористической, угрожающей фразы. Дело в том, что вот наша сегодняшняя тема, она в какой-то мере предлагает задуматься про 90-е и сказать, что как в 90-е теперь точно не будет.
В общем, никаких утюгов, паяльников и смс-ок по ночам. Вот о чем мы говорим, да? Можно вот так вот немного и запутаться. Административную ответственность за выбивание долгов теперь распространят на всех. Угу. Что изменится и чего теперь можно будет не опасаться должнику, сегодня мы будем в ближайшее время обсуждать.
Ты знаешь, если так посмотреть на вот эту ситуацию, действительно, это же реальная проблема. Значительное число россиян находится в кредитах, в долгах. Эта закредитованность растет по разным причинам. Объясняется как объективными, ну да, никто не будет спорить с тем, что особо богаче население не становится, так субъективными, что людям все больше и больше объясняют, что жить в кредит – это нормально, что если...
Такая политика, да, есть.
Это причем даже не обязательно политика, это вот мировоззрение такое, что вот, допустим, если Гомер Симпсон за свой дом расплатился только к 46, по-моему, годам окончательно закладную выплатил, но это нормально. Почему бы и нам в России так не попробовать? При том, что на постсоветском пространстве эта ситуация нахождения в долгах, она всегда немножечко человек-то напрягало. А здесь вот достаточно долгое время уже тянут. Ничего страшного, не хватает денег, возьми кредит.
Да сейчас все в кредите, все в кредите.
Вот,
телевизор,
вот.
Телефон, уж дом, ручка. Это я молчу. Ну, ручка уже, у нас цены пока не настолько подскочили, Алексей.
Ну,
я надеюсь, что и не подскачет.
Шутит уже про это, что из серии. Покажите паспорт на кассе. Нет, у меня вся сумма с собой, мне кредит оформлять не надо. В общем, коллекторы как-то потихонечку, вот эти самые мощные ребята, которые собирали долги, жалуются на кризис в профессии. Вот я из цитат, который ухватил из их интервью, из их комментариев, вычленил даже такие слова, как тлен и безысходность. А ведь действительно из авторитетных пацанов, которых реально могли бояться, ну это я немножечко утрирую, естественно, которых могли бояться все районы и кварталы, они потихонечку превращаются просто в сотрудников колл-центров. Более того, и звонить-то они могут только в определенное время. Уже в 2016 году были оформлены достаточно серьезные правила, которым необходимо следовать. В первую очередь было запрещено, помимо физического, естественно, насилие и давление, еще и психологическое давление. Нельзя угрожать, раскрывать личные данные. Причем это касалось, очень важный момент, не только физических лиц, но еще и кредитных организаций. И тут была лазеечка. Банков это не касалось. Соответственно, этим достаточно активно пользовались. В 2019 году в Федеральную службу судебных приставов было более 28 тысяч обращений с жалобами на нарушение закона о возврате кредита. И здесь, наверное, стоит сказать, что пандемия в прошлом году тоже достаточно серьезный, как это сказать, налет, серьезный эффект оказало, потому что количество долгов выросло в какое количество долгов? Составило и выросло в какие-то рекордные вообще суммы.
Ну, потому что количество... с работы было, не пойми что,
да,
собственно,
да.
Все брали кредиты,
да.
Чтобы просто прожить.
Ну, не все, но многие. Все-таки здесь так скажем. Плюс, опять же, соответственно, этим пользовались и банки, у которых, на которые возрастала нагрузка, и которые тоже работали лишь по удаленке, да, и тоже возрастала вот эта нагрузка, востребованность людей, которые могут заниматься взысканием кредитов, возвратом кредитов, будем называть такой законной формулировкой. Ну и, соответственно, вот тут тоже от этого никуда не уйти. Возможно, именно из-за коронавирусной вот этой, ну как это сказать, новой главы и по-серьезному еще раз обратили на это внимание.
А что будет грозить за... Ну, точнее, вот что теперь запрещено, ты мне скажи, угу, пожалуйста, и что будет грозить за нарушение?
Ну, на самом деле, естественно, еще раз повторю, физической силы никакой применяться не должно, угу, быть. У нас не 90-е, мы не хотим, как были в 90-е. Порча имущества, естественно, запрещена. Хотя вот я, опять же, из некоторых интервью таких вот... Ну, честно, они очень такие, знаешь, человечные, что ли, я не знаю. Вот читаешь, думаешь, вот раньше, мол, можно было, ну что, должнику, ну, машину побить и все, и дальше.
Но
и
сколько он будет таких историй?
Да, да. И это ведь действительно очень часто. И при этом понимаешь, что это, в принципе, преступное деяние, порча имущества. Ладно, что еще? Нельзя вводить в заблуждение о сумме долга. Нельзя угрожать вообще нигде, ничем, никак. Ни психологически, ни эмоционально, ничем не давить, не соответственно. Очень такой примечательный момент. Ограничено даже количество контактов с должниками. Не чаще раз в неделю можно обращаться по этому вопросу. Звонить не чаще раза в день. Или итого не чаще двух раз в неделю. По ночам звонить нельзя. СМСки отправлять не больше двух в день или четырех в неделю. неделю. То есть, грубо говоря, если представить ситуацию, что человек действительно должен денег и не хочет отдавать, то даже здесь по-серьезному, грубо говоря, если с ним пообщаться, вот, не чаще, извините, не чаще двух смс-ок в день. И по ночам
вежливых,
нельзя.
Вежливых смс-ок.
Естественно. Вот это, кстати, я думаю, следующим шагом будет, если уж иронизировать, то, наверное, да, скоро начнут, что...
Прописать этикет.
Не меньше трех слов «пожалуйста» в каждой смс-ке.
Я так понимаю, что планируется административный штраф до 500 тысяч рублей.
Штрафы,
да,
возрастут.
Возрастут.
То есть они уже присутствовали, здесь они станут больше. Более того, есть еще, если так посмотреть в историю обращения Госдумы к этому вопросу, возможно, будет предусмотрен еще и тюремный срок до 5 лет. Если в вот этом некорректном изъятии долгов задействована группа лиц, то там и все 12. Ну и стоит, наверное, тоже добавить, что всей этой законодательной инициативой занимается Яровая с товарищи. Там, конечно, группа депутатов, можно всех перечислить, но для России слово «Яровая», оно такое, оно показательное, оно знакомое, близкое и понятное. И еще тоже я очень важный момент дополню, что с 2019 года запрещено продавать долги по ЖКХ. Взыскивать их имеют право только профильные конторы, но при этом, опять же, лазейка, без лазеек никуда, коллекторов, вот опять же этих людей, которые занимаются возвратом кредитов, можно было привлекать в качестве посредников. То есть вот такие вот моментики дополнительные тоже существовали. И здесь еще, наверное, что... Ну, давай мы об этом уже в ходе диалога с нашими сегодняшними гостями эфира тоже побеседуем. Единственное, о чем еще бы я хотел добавить, что вот я всегда обвиняю разных людей, и чиновников, и международных чиновников в том, что креатива нигде не хватает, работают всегда по старинке. Прочитал, оказывается, появилось вот в возврате долгов новое. Оказывается, проводят тренинги, которые убеждают расплатиться. Вот это, я понимаю, современный подход, а не как еврочиновники со времен Федерики Могерини ничего нового не придумали.
Я предлагаю непосредственно перейти к диалогу действительно со специалистом, а не только между собой обсуждать эту тему. С нами на связи президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Ильман Мехтиев на связи. Ильман, здравствуйте.
Добрый день.
Ильман, добрый день. Спасибо огромное, что согласились с нами побеседовать. Очень приятно, что услышим мнение, что называется, из первых рук. Расскажите, пожалуйста, насколько ведется, насколько эффективен диалог с властью? Вообще, есть ли он? Грубо говоря, есть некое сообщество профессиональное? Вот насколько учитываются интересы? Потому что, защищая должников, не стоит забывать, что есть еще и профессиональные неплательщики долгов, и каким-то образом работа с ними тоже должна вестись.
Вы знаете, сказать, что диалога нет, нельзя, но, с другой стороны, извините, я вынужден только фактами опираться, на факты опираться. Еще в мае 2019 года было поручение Владимира Владимировича Путина навести не просто порядок, нет, это немножко другое поручение, а навести порядок в регулировании деятельности по взысканию просрочной задолженности. Весь 2020 год в рамках регуляторной гильотины рабочая группа, сопредседателем которой с деловой части являюсь я, а сопредседателем от государства, от федерального органа исполнительной власти является главный судебный пристав господин Арестов, мы работали над законопроектом. По указу, по поручению президента законопроект должен был быть принят не позднее 31 декабря прошлого года. Где этот законопроект сейчас? С сентября месяца мы, конечно, знаем, но мы не можем говорить, потому что он все еще ходит по кругам государственных органов, которые согласовывают уже согласованный с бизнесом ряд. Притом, сами понимаете, да, приставы стояли на том, чтобы была защита, и найти диалог и выработать компромиссные формулировки было очень-очень непросто. Но при этом мы предлагали те вещи, от которых, на удивление, теперь отказываются некоторые государственные органы. Например, мы предлагали, чтобы должник имел право через портал госуслуги.ру отказаться от взаимодействия с коллектором. Как вы думаете, прошло этот законопроект?
Мы не видимо, знаем. Нет.
Но мы слышали, что некоторым это не нравится. Представляете, мы говорим, дайте это право должнику. И также многие другие вещи, которые, ну, до смешного, да, ходили. Например, была инициатива, ее долго обсуждали. Потом эта инициатива была не коллекторов, а профессиональных банкиров. Да, хотя я сам много лет в банках проработал, в банке проработал. О том, чтобы человек, который работает в коллекторской организации, или в банке, или в МФО, когда он звонит, делает звонок по поводу взыскания просроченной задолженности, возврат ее, представлялся по имени и коду. Потому что мы знаем, уже есть даже судебные случаи, когда налагаются штрафы на потребителя, который пришел в офис или угрожал, или избивал, и прочее, прочее. То есть нужна защита и в другую сторону. Как вы думаете, что произошло? Инициатива, которая была согласована, вдруг исчезает из согласования. Мы не знаем окончательно, что происходит с этим законопроектом, но я еще раз повторюсь, диалог есть, но в этой игре, иначе это не назовешь, столько желающих заработать популистские очки, то очень диву даешь. Например, вот последняя инициатива. Да, давайте запретим коллекторам выступать представителями ЖКХ. Да нет проблем. Только давайте перед этим вспомним. Взыскание по ЖКХ не подчиняется тем самым требованиям, о котором вы сейчас говорили, 230-му. Звонков не больше, раскрывать данные нельзя, угрожать нельзя, портить имущество. Извините, это уголовный кодекс, причем тут коллекторы. Это вообще уголовный. Да. Так вот, сфера ЖКХ исключена из-под действия закона, под которым попадают банки, МФО и коллекторы с 1 января 2017 года. Вместо того, чтобы ввести их под то же самое регулирование, их не просто исключили, а теперь им не позволяют даже нанимать профессионалов, которые, само собой, действуют не только в рамках закона по ЖКХ, но и в рамках закона о коллекторах. Ну а дальше смешно. Я тут беседовал еще прошлым летом с ЖКХ и недавно опять перебеседовал. Он говорит: Ильман, да все мы сделаем проще. Мы вообще никого нанимать не будем, мы просто повысим тарифы на 7-10%. Потому что мы не можем ждать, когда суды через год-два примут решение. И самое главное, нам же еще готовить документы в суды. У меня, говорит, в управляющей компании 10 человек. Им, чтобы нанять одного юриста, я должен поднять ставку человек на процентов на 7-8.
Эльмар, любопытный момент вы тоже сейчас упомянули. Даже просто банально прозвучало слово «юрист». Хотелось бы тоже понимать, есть вот, если посмотреть на сегодняшнее законодательство, насколько в нем потенциально остаются какие-то лазейки, какая-то возможность эксплуатировать, может быть, законным способом, но при этом который многих вот может возмутить. Многих я сейчас имею в виду в плане, естественно, кликбейтовых заголовков, где сразу можно собрать хорошую кассу в виде просмотров.
Ну, действительно, вот вы сейчас говорили о поднятии штрафов. Я вынужден сказать, что, к сожалению, продали гораздо более ценный мех, да, известными словами. Почему? Потому что штрафы для коллекторов, которые находятся в реестре ФССП, 500 тысяч рублей, действуют с 1 января 2017 года. Они не действовали для банков. Знаете почему? Когда в 2016 принимали закон, была очень классная формулировка, в законе же оставлено, что требование т-т-т-т на ответственность за исключением кредитных организаций.
Но то вот есть, сейчас ведь планируют как раз их включить, распространить эти правила на всех?
Да, но штраф, все говорят, поднимают штрафы для коллекторов. Для коллекторов их не поднимают. Я даже вам больше скажу. Я знаю 3 кейса с 2017 года, всего 3 кейса, когда был выписан и устоял в суде штраф 500 тысяч.
Угу. Но то это есть... мы имеем в виду как самый максимальный или в каком смысле?
Да, 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 как самый максимальный. То же самое с уголовным кодексом. Да, я вынужден назвать весь свой нам. Есть письмо Верховного суда, одного из судей Верховного суда, в летом прошлого года, когда только возникла инициатива, давайте мы дадим уголовную ответственность. В письме прямым текстом говорится, извините, но все то, что вы предлагаете, все эти составы есть. То есть за порчу имущества, что нет состава, 5 лет есть. За угрозы и вред здоровью нет состава? Есть. Все те же самые сроки.
Эльман, разрешите такой немножечко человеческий, что ли, вопрос? Вот если посмотреть на ситуацию, опять же, и с исторической такой, и социальной точки зрения, слово «коллектор» прям напугает всех и сразу. А если сказать
да,
«возврат»...
Да, коннотация, ассоциация, коннотация да, 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 сразу да. негативная. Все вот эти вот истории с порчей имущества, вот они в первую очередь всплывают
правильно.
В твоем сознании.
А если сказать «возврат кредита», сразу думаешь по-другому, что это неплатежеспособный человек, который не продумал те способы, которые будет возвращать, которым он будет возвращать деньги, которые взял, и что должен сделать по закону, по договору, который подписал лично. Вот с этим моментом, опять же, какая-нибудь информационная, что ли, поддержка планируется ли, ожидается ли, ведется
знаете,
ли, потому что...
Мы пытались, я вам честно скажу, мы пытались, много денег потратили, и мы осознали, что первое, да, вот даже не осознали, это факт, ни в одном законе нет слова «коллектор» по отношению к взысканию просрочной задолженности. Пункт первый. Пункт второй. Когда ты пытаешься доказать, что вы занимаетесь возвратом просрочной задолженности, тебе говорят, ну да, вы коллекторы. То есть мы долго-долго над этим работали, долго-долго думали и немножко даже потратили денег. И все равно, когда кому-то, не будем говорить кому, хотя это был слоненок, выгодно смотреться в кривые зеркала популизма и искать внутреннего врага, конечно, назовем коллектором кого угодно. Но если есть уголовник, которого почему-то не ловит полиция, вместо того, чтобы сказать, уважаемая полиция, а почему ты не находишь того, на которого с первого дня указали в том самом детском саде, который был затерроризирован звонками. Почему только когда глава Следственного комитета России говорит, мы взяли дело на контроль, сразу же местная полиция находит этого же самого человека, на которого местный детский сад в первый же день указал. Более того, знаю огромное количество случаев, когда полиция просто не принимала заявление. Вместо того, чтобы навести порядок и чтобы наказание было неотвратимым, выгоднее на кого-то повесить ярлык. А когда это делают депутаты, есть пара депутатов, которые просто называют все это бандитами. Я понимаю, что есть депутатская неприкосновенность, но рано или поздно за депутатами, нарушающими уголовный кодекс, использование служебного положения, я надеюсь, придет тот самый Следственный комитет.
Но здесь с вами тоже нельзя не согласиться. С другой стороны, вот о правах, как сказать, заключенных, о правах людей, которых обвиняют, тоже необходимо думать. В этом смысле тоже работа ведется. Другое дело, что, может быть, не настолько вот очень, как сказать, отчетливо это заметно, вот как в примере, который вы привели, что если человек украдет что-то из магазина, его совершенно не обязательно будут воспринимать каким-то, что в первую очередь нужно думать о его правах, а во вторую очередь о чем-то остальном.
Ильман, спасибо большое за ваши комментарии. Ильман Мехтиев был с нами на связи, президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств. Ну, тема действительно очень неоднозначная, потому что есть представление наше, особенно если мы не сталкивались с этой проблемой, да, действительно коллектор, он вызывает какую-то сразу ассоциацию.
Слово коллектор. Специально обратил внимание, если говорить возврат долга и возврат кредита, уже немножечко по-другому
Действительно, ты подписал документы, да. Ты сам согласился, тебе нужен был для чего-то этот кредит, и вполне логично, что ты должен его возвращать по тем условиям, на которые ты сам подписался. Давай обсудим эту тему с еще одним нашим гостем. У нас на связи руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева. Евгения Станиславовна, здравствуйте.
Доброе утро.
Скажите, пожалуйста, куда, для чего обычно берут деньги, берут кредит, какие сейчас, ну, если тренды,
лучше,
да, можно
даже
назвать?
По последнему времени, потому что коронавирусные времена тоже серьезный отпечаток наложили. Вот, грубо говоря, для 2021 года заемщик — это кто? Это какая в среднем сумма? Есть ли понимание, какого рода кредит, какого рода долг, вообще какая ситуация? Ну, какой средний портрет, среднестатистический?
Ну, в основном, конечно, мы смотрим картину, Народный фронт смотрит картину закредитованности населения, но смотрим картину в целом и в частности. Но я могу сказать, что пандемия наложила, естественно, свой отпечаток на поведение заемщиков, плюс к тому, но, кроме того, были еще периоды, когда финансовые услуги точно так же проходили свой пандемический такой спад продаж, а потом, собственно говоря, наращивали объемы, ну, там, аналогичные прошлому году. У нас по-прежнему, в общем-то, в основном люди берут потребительские кредиты, потому что достаточно низкие доходы, ну, естественно, используют какие-то кредиты небольшие, но выросла доля ипотечных кредитов, что хорошо вообще, в принципе, потому что...
Ну, там и льготная ипотека у нас была, да, поэтому были все условия.
Ну, вообще, да, в принципе, любой обеспеченный кредит благоприятно влияет на, собственно говоря, картину закредитованности, если правильно сказать.
А какой процент вот тех людей, кто действительно не возвращает, не исполняет условия договора?
Сознательно.
Сознательно,
потому
да?
что, опять же, если почитать интервью и высказывания тех самых вот специалистов по возврату кредитов, сейчас можно, фактически будет просто я не буду отдавать кредит. И дальше уже, чтобы это каким-то образом вернуть, или долг, уже нужно очень серьезные какие-то операции продумывать.
Ну, на самом деле, у нас не такая серьезная доля просроченной задолженности. Она, конечно, возросла по сравнению там, с предыдущими периодами, ну, опять же, да, на фоне пандемии, но нет такого, чтобы ну, этот уровень был критичным. Следующий фактор, ну, как бы, у нас, в принципе, достаточно, относительно неплохо отработала система, связанная с реструктуризацией кредитов и, в общем-то, наличие кредитных, там, ипотечных каникул, закон об ипотечных каникулах. Вообще, в принципе, научили людей договариваться с банком о реструктуризации долга. Я вот, ну, серьезной проблематики в части, там, взыскания или коллекторов, ну, в целом не вижу, потому что все проблемы, ну, все проблемы, которые, ну, наносят действительно такой существенный вред человеку, они, как правило, связаны, там, Ильман не даст не сорвать, в общем-то, с таким нелегальным взысканием, когда люди тоже, в том числе, брали кредиты и в нелегальных организациях. Вот это действительно является проблемой, которая не решается. Но у нас есть такая своеобразная привычка регулировать регулируемое. Вот. А вот этот сектор, он как бы остается, ну, таким слабым вниманием. Вот, поэтому вот если смотреть вообще на процесс взыскания там, ну, скажем так, то ну, за счет того, что появился там закон 230-й, то если мы вспомним там 5 лет назад, там действительно вот, ну, слово коллектор испортили имидж, потому что было очень страшно, это была проблема, то сейчас рынки взыскания, в принципе, такой относительный порядок, и, например, таких случаев серьезных, которые бы были связаны с лицензированными организациями, их вообще крайне мало.
Елена Светлановна, а можно вот в продолжение того, что вы чуть выше сказали, такое уточнение. Действительно, если так посмотреть, значит, большее количество должников сейчас понимают, что кредит, долг, это не так, что вот выплатил или не выплатил. Это, возможно, продлить срок каким-то образом, проработать. Ну, увеличить, вообще... допустим, я прошу прощения, увеличить пени, например, уменьшить каждый платеж. То есть вот такие схемы появляются. А что вообще нового сейчас есть в плане, ну уж простите за слово, принуждения выплачивать кредит, в плане вот финансовой этой грамотности? Есть какие-нибудь вот креативные моменты? Я вначале в самом вспомнил, что там чуть ли не тренинги какие-то придумали, на которых человека убеждают, что расплатиться с долгом нужно, правильно, и все вот в этом.
Ну, вообще, в принципе, я могу сказать, за последний период времени у нас сформировалась такая неплохая система защиты прав потребителей. Скажем так, она в базовом таком, в базовом понимании существует. И кроме того, что да, если человек действительно вообще не может справиться там со своим долгом, то, в принципе, у нас появилась и, в том числе, там, система банкротства, несудебного банкротства, когда долг небольшой. То есть правовая среда, она была создана последние там, 5-7 лет, и омбудсмен есть, да, где можно споры, собственно говоря, человеку порешать, если он видит, что его права нарушены. И закон там, о взыскании, закон о банкротстве. У нас действительно там сейчас развивается активно ассоциация развития финансовых грамот, чтобы людей чуть больше. Люди стали чуть осознаннее. Появился закон, там, условно говоря, об ипотечных каникулах. В пандемии появились кредитные каникулы. Процесс реструктуризации. Это очень важно, потому что, конечно, лучше иметь такие договорные возможности.
Евгений Александрович, а вот расскажите, пожалуйста, это эффективные механизмы или это вот как в популярной картинке мем, где собачка такая сидит, чаек попивает, вокруг нее огонь, она такая, все в порядке, так и здесь. Долги, деньги нужно отдавать. Ничего страшного, у меня каникулы.
А потом ничего мы страшного, берем кредит на психолога.
И кредит на кредит на психолога.
Это, конечно, ну, такие крайности, конечно, впадать нельзя. Правовая система существует, и я могу сказать, что вот, ну, принятые законы сыграли благоприятную, действительно, по-настоящему благоприятную роль для потребителя. Человек стал чуть осознаннее, да, но у нас есть большая гигантская проблема. Доходы населения так быстро не растут, как изменяется весь другой мир. То есть у нас есть проблема.
Как вы красиво сказали. Изменяется весь остальной мир.
Ну, да, технологии быстро развиваются, что-то еще появляется, да, и даже законодательство защиты потребителей. Но вот у нас, честно говоря, есть проблема с тем, что да, да, конечно, бы хотелось, чтобы у людей было меньше проблем, чтобы их доходы тоже росли. А понятно, что даже последствия пандемии, да, и многие люди действительно лишались своих рабочих мест. Но слава богу, что законодательство было в какой-то степени к этому готово, в какой-то степени и кредитные каникулы, хотя тоже не были достаточными для потребителя в целом. То есть я не могу, скажем так, не сказать там, да, в защиту потребителей, что там и объем этих кредитных каникул был не такой, как бы, да, нужный, потому что лимиты были установлены. Но тем не менее процесс появился, и он спас большое количество людей. Это не значит, что нужно принимать сразу же, ну, я взял кредит и сразу возьму каникулы. Это глупое решение, потому что там ипотечные каникулы, принять решение ипотеки, это важное ответственное финансовое решение. И воспользоваться можно там, ну, не каждый раз. Да, нужно соответствовать условиям, и нужно в том числе понимать, что это удлиняет там, да, в общем-то, эти обязательства, они долгие. У нас профессия меняется раз в 5 лет, там, даже сейчас уже быстрее. А это кредит там 10-15, у кого-то и 20 лет. То есть эти ситуации предусмотрены для таких случаев, когда, ну, вот, действительно есть такая необходимость потери работы, не знаю, бывает счастливый случай, слишком там, да, рождается большое количество детей, и вот человек не справляется. Обязательно ему нужен период времени, полгода, для того, чтобы восстановить, ну, как бы, да, найти способы, чтобы с этой ипотекой справляться.
Знаете, вот, были бы больше зарплаты, еще некого действительно, да, финансовой грамотности у населения просто выше, то и проблем было бы, мне кажется, в этом вопросе меньше.
Я могу сказать, что очень много всего стало влиять на финансовое поведение и на грамотность человека. То есть, ну, как бы, если раньше, когда я начинала свою деятельность, человек там думал, что он берет кредит, он, условно говоря, берет деньги на карточки и даже не думает, что за них нужно платить, не то, что уже отдавать. То сейчас, конечно, ситуация по-другому. Ну, то есть внедрены, условно говоря, все приложения в жизни человека. Человек волей-неволей сталкивается с информацией, которая, ну, заставляет принимать его финансовые решения каким-то способом касаться личного финансового планирования. Не могу сказать, что...
Там, да, Денис, я уж прошу прощения, у нас секунд 40 остается. Давайте в завершение, наверное. Если вдруг возникает у человека проблема с возвратом кредита, куда обращаться, куда бежать в первую очередь? Скажите, пожалуйста.
В первую очередь сразу в банк. Договариваться о реструктуризации, это самое главное. Если, то есть, по всем признакам человек не может справляться, есть МФЦ, есть внесудебное банкротство, понять, что это такое, нужен ли этот механизм. Можно обращаться в Народный фронт, у нас есть правозащитники, которые отказывают бесплатную консультацию, дадут инструкции самопомощи, чтобы там, да, понять, как правильно поступить. Но я должна обратить внимание, в нашем государстве, раз у нас последние 40 секунд, очень большая проблема с нелегальным кредитованием и нелегальным взысканием. И до сих пор, пока эта проблема не будет решена так на корню, можно сказать, то у нас будут вот эти проблематичные случаи, которые будут влиять на весь остальной рынок и на потребителей в частности.
Евгения Станиславовна, спасибо большое. Огромнейшее. Евгения Лазарева была с нами на связи, руководитель проекта УНФ за права заемщиков. В эфире были Алексей Красильников и Татьяна Ладяева.